Говорит радио «Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Украинский президент Виктор Янукович отдал распоряжение проверить то, как функционирует пенсионная система страны. Это произошло по такому удивительному совпадению через несколько дней, буквально после того, как в одной из программ телевизионного канала TVI вышел репортаж, в котором рассказывалось о функционировании вот одного из таких вот организмов, известного, впрочем, и за пределами Украины. Это изолятор Лукьяновской тюрьмы. В нем до своей отправки в колонию содержалась бывший премьер Украины, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко, которая, как известно, сейчас отбывает заключение по политическим обвинениям. Также в этом изоляторе находился другой лидер украинской оппозиции, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Но понятно, что помимо политических противников Виктора Януковича в Лукьяновский изолятор попадают и обычные люди. И изолятор, в отличие от других украинских тюрем, имеет репутацию заведения, в котором еще как-то можно выжить. Мы знаем, что в постсоветской пенитенциарной системе человеку выжить в тюрьме достаточно сложно, и знаем мы это благодаря и тем рассказам, которые сейчас есть из российских тюрем, благодаря делу Магнитского и благодаря делу Козлова, к счастью, живого пока что. И будем надеяться, что вот как раз та информация, которую журналисты собирают о российской пенитенциарной системе, не даст возможности расправиться с бизнесменом. Но понятно и то, что всегда возникает вопрос, как получать эту информацию, как ей на самом деле может воспользоваться власть. Действительно, для того, чтобы навести порядок, или напротив, для того, чтобы ухудшить ситуацию в пенитенциарной системе. То есть вот авторитарный режим на постсоветском пространстве использует тюрьмы, естественно, не просто для того, чтобы в них люди отсиживали сроки, которые им предназначены судом. И уж тем более изолятор, где предварительно происходит заключение. Мы поговорим обо всем этом с нашими гостями. Здесь автор этого материала в программе «Восклицательный знак» на телеканале TVI Константин Усов. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Ну вот давайте начнем все-таки, Константин, с того, что вы расскажете саму историю появления этого материала, вообще как он появился, что там было с точки зрения содержательной слушателям, и потом продолжим.
Лукьяновский следственный изолятор является одним из многих следственных изоляторов Украины, однако он все-таки самый известный, потому что, во-первых, он занимает первое место по количеству информационных сообщений о пытках, об издевательствах, о странных смертях, увечьях, неизлечимых болезнях, которые люди приобретают внутри его камер. И, конечно, он известен, потому что там с недавнего времени стали содержаться люди, которые в прошлом занимали очень высокие посты в государстве. В связи с этим последним фактом, очень часто Лукьяновскую тюрьму посещают всевозможные комиссии, представительства и проверки со стороны западных государств, в том числе Европы. И нас очень заинтересовало, почему всякий раз, когда люди, имеющие мандат на посещение изолятора, его посещают, они видят белоснежные камеры, чистое белье, там все идеально, там все чудесно. Однако украинские журналисты лишены любой возможности зайти внутрь, и все, что мы видим, это только видеокадры или фотографии, снятые офицерами государственной тюремной службы. Учитывая, что в Украине людям на свободе достаточно тяжело отстоять свои базовые права, мы предполагали, что, оказавшись в тюрьме, украинцы вообще сталкиваются с нечеловеческим обращением. Но это было очень тяжело доказать. Поэтому мы приняли решение провести расследование, которое бы продемонстрировало истинные условия содержания людей в Лукьяновской тюрьме. И для этого мы перепробовали очень разные способы получения информации. Мы пытались вступить в контакт с сотрудниками СИЗО, мотивировать их различным образом, в том числе финансово. Но с тюремщиком легче взять деньги за то, чтобы пронести в тюрьму наркотики или что-то еще более опасное, чем взять деньги за то, чтобы снять для нас настоящую камеру, где содержится 30, 40, 50, 70 человек. Поэтому мы пошли другим путем. Мы использовали коррумпированность системы против самой системы. На протяжении полугода мы создавали собственную агентурную сеть внутри тюрьмы из числа заключенных, которые не осуждены, чья вина не доказана, и которая вполне возможно, на наш взгляд, мы изучали этот вопрос, и личность каждого заключенного индивидуально, могут быть невиновны. Мы устанавливали с ними доверительные отношения, поддерживали эти отношения, кому-то предоставляли юридические консультации, кому-то просто приходили на судебное заседание пожать руки, кому-то передавали передачу, продукты, предметы, необходимые в тюремном быту. И вскоре мы смогли передать им мобильные телефоны. За время расследования в Лукьяновскую тюрьму нами было передано больше 20 мобильных телефонов, оснащенных неплохими видеокамерами. И вот постепенно, получив эти устройства, заключенные втайне от надзирателей, втайне от агентов-надзирателей внутри камер, стали снимать свою жизнь. Как они спят, как они едят, как убираются камеры, как выглядит тюремная еда, как выглядят предоставленные государством постели, как выглядят стены, пораженные очень опасным для дыхательной системы грибком, как выглядит ночная жизнь, передвижение груза внутри тюрьмы, то есть все, что там происходит. После этого мы, передавая очередной телефон, сделали это через одного из старших офицеров следственного изолятора. Эта встреча и передача телефона, и передача денежных средств по его требованию была зафиксирована на видеокамеру. Это позволило нам обратиться к нему с просьбой снять тюрьму уже в тех местах, куда заключенные доступа не имеют. И таким образом, за полгода, живя ночами, разговаривая с заключенными по телефону, по крупицам каждую ночь по 10-15 секунд получая эти короткие видеоролики, мы восстановили истинную картину того, что там происходит. И каждый человек приблизительно представляет, как выглядит тюрьма из документальных фильмов, какие-то фотографии из художественных фильмов. Но то, что мы увидели, превзошло самые страшные ожидания. Это не просто средневековье. Это нечто несопоставимое с реальностью. Очень тяжело поверить, что Лукьяновская тюрьма, расположенная в самом центре города, внутри является тем, чем она оказалась.
Напомню, что сегодня в программе «Радио Свобода. Час пресса» участвует корреспондент телеканала ТВ Константин Усов и заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныш. Вот сейчас мы обратимся к Валерию с вопросом, попросим его вообще вот высказать свое мнение о том, что, какие могут быть последствия этого расследования. Но сначала важная информация на волнах «Радио Свобода». What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Константин Усов, корреспондент телеканала «Тебя», и Валерий Калныш, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» в программе «Час средств на волнах Радио Свобода». Ведет эту программу Виталий Портников. Валерий, у меня тут есть очевидный конфликт интересов, который было бы странно скрывать от слушателя, я бы не собирался это делать, как человек, который сотрудничает не только с Радио Свобода, но и с телеканалом ТВА, ведет там программу. Поэтому я хотел бы, чтобы вы вот смогли как-то обобщить, знаете, вот те вопросы, которые возникли после появления репортажа Константина Усова. То есть то, что вообще это репортаж делался с очевидным нарушением, по мнению многих, вообще норм. Каких-то вот таких вот журналистских, этических, потому что журналисты использовали заключенных для того, чтобы они снимали, с одной стороны, свои условия, а теперь его жизни, и эти условия могут стать хуже. И то, что Лукьяновская тюрьма на самом деле это самая простая тюрьма по проникновению, я видел такие, замечания, а все остальные тюрьмы Украины и следственные изоляторы, они находятся куда в более жутких условиях, просто туда ничего нельзя передать, поэтому не знаем, что там происходит. И теперь просто Лукьяновская тюрьма станет такой же непроницаемой и страшной, как другие тюрьмы. Вот будет главный результат этого репортажа.
Я бы на самом деле все-таки не назвал это репортажем. Это документальный фильм, который мне очень понравился, признаюсь честно. За исключением одного момента. И вот это тот момент, который касается подкупа старшего офицера, если не ошибаюсь, Лукьяновского СИЗО и последующий его шантаж. Я думаю, вот это тот случай, когда у прокуратуры, в случае, если она решит возбудить уголовное дело, будет стопроцентная гарантия того, что это дело будет возбуждено в рамках закона. Мне кажется, что это не очень чистый был момент с точки зрения действительно этики. И, скажем, есть прецеденты и в мировой прессе. Можно вспомнить скандал с мердоковским News of the World, который разгорелся в июле прошлого года, когда тоже из благих намерений журналисты взламывали и подкупали полицейских. Закончилось это все закрытием издания и скандалом на весь мир. Поэтому, с одной стороны, есть, конечно, очень красивая, очень классно сделанная история. А с другой стороны, мы понимаем, что для тех, кто там сидит, ничего, кроме там 15-10 секунд славы, никакого положительного эффекта это не принесет. Я признаюсь честно, действия президента Януковича, который поручил проверить СИЗО, действия руководства, скажем так, глав тюрьмы, которая отстранила начальника СИЗО от исполнения обязанностей, как по мне, это несколько ритуальные жесты. И действительно все закончится усилением давления, возможно, какого-то режима, будут устраиваться шмоны у тех же самых заключенных. Поэтому ситуацию не поменяет. Замечу, что в Лукьяновском СИЗО в свое время сидел Евгений Корничук. В свое время он был первым заместителем министра юстиции и отвечал, собственно говоря, за пенитенциарную систему. Вот после того, когда он вышел на свободу, мы делали с ним интервью, и он сказал, что те условия, в которых содержатся украинские заключенные, это просто ужас. И он говорит, я, как человек, отвечающий в Минюсте за тюрьмы, даже близко не представлял себе те условия, в которых они содержатся. С другой стороны, надо понимать, что это, в общем-то, не ноу-хау украинского правосудия. Есть кресты, есть какие-то другие тюрьмы. В некоторых я был. Понятно, мне как журналисту тоже показывали, скажем, если взять там Мелитопольскую колонию. Действительно, журналистам показывают глянец. Никто никогда не будет показывать истинного положения дел. И спасибо Усову за то, что он это сделал. С другой стороны, я же говорю, у меня остались некоторые вопросы именно морального плана. И, возможно, не стоило показывать шантаж в кадре. Но получилось так, как получилось.
Я отвечу. Прежде всего, хочу сказать, что мы не использовали заключенных, Виталий. Мы сотрудничали с ними. Каждый человек, который был с нами на связи, с первого разговора знал, к кто я, что я делаю и зачем я делаю этот фильм. И они соглашались с тем, что только публичность может выжечь хотя бы часть несправедливости, которая царит в тюрьме. И соглашаясь разговаривать с нами по ночам, втайне от надзирателей, втайне от всех, кто мог бы воспрепятствовать снимать свою жизнь, заключенные Лукьяновки проявили мужество и изначально были готовы заплатить за это мужество карцером. Что сейчас и происходит. Но хочу сказать, что, закончив фильм, мы не закончили свою работу. Мы на связи со всеми, с кем были на связи и во время подготовки эфира. Мы отслеживаем судьбу каждого, кто помогал нам снимать эти материалы. И мы несем за них ответственность. Я не могу разглашать никаких подробностей, как мы получаем информацию, через кого. Но все эти люди живы, здоровы. И с ними все в порядке только потому, что тюремщики знают, что мы узнаем, если с ними что-то произойдет. По поводу эпизода с
шантажом тюремщика.
Вы называете это шантажом?
Это Валерий назвал шантажом. Я тут ничего вообще
Валерий,
никаких оценок.
Да,
назвал, да. Да.
Валерий называет это шантажом, а я называю это единственным возможным вариантом получения информации из наиболее закрытой системы страны. Я бы это назвал склонением офицера к общественно полезной работе. Да?
Хорошая формулировка.
Но прокомментирую именно с юридической точки зрения.
Да, вот это, кстати, было бы лучше.
Тут нужно иметь как бы юридическое образование. Человек по украинским законам освобождается от уголовной ответственности за дачу взятки, если он дал взятку по требованию, или если он сообщил о том, что произошло, до момента возбуждения в отношении него уголовного дела. По украинскому законодательству сообщением о преступлении в том числе является сообщение в СМИ. Поэтому наш эфир – это и есть наше заявление о преступлении.
Речь идет о, еще раз повторюсь, о некотором моральном аспекте. Вот достаточно трудно объяснить радиослушателям, да, вот сам предмет разговора.
Опиши.
Если описать, то это выглядит, если я правильно помню, все так. В первом эпизоде тюремщик получает деньги, 400 гривен за пронос мобильного телефона. Второй эпизод, когда ты сидишь в кафе, показываешь ему ноутбук и говоришь: чувак, если ты не согласишься снять на телефон то, что мы от тебя хотим, мы покажем это видео руководству. Да? Вот это есть, как по мне, элемент шантажа. Вот это то, что, понимаешь, когда мы начинаем играть с государством по его правилам, когда мы принимаем его правила, и мы понимаем, что с козлами можно общаться только как по козье, это не совсем так. Мне кажется, опять же, что надо быть выше этого, и если уж так уж это произошло, да, то не знаю, насколько стоило это показывать в эфире. В конечном итоге, если, грубо говоря, вырезать вот этот эпизод с шантажом, а просто показать видео, речь шла о подвалах, насколько я помню, каких-то переходах в Лукьяновском СИЗО, и сказать о том, что видео было получено от одного из сотрудников, фильм бы от этого, возможно, проиграл, но так бы было бы честнее.
Но речь уже идет о режиссуре и о редактуре. На самом деле, мне кажется, вопрос не в этом. Вопрос в том, что после выхода эфира, кабинет министров уже выделил 200 тысяч долларов на ремонт помещений камерного типа, хоть и задним числом. То, что отстранен начальник СИЗО, выглядит как ритуальное действие или поиск крайних, но я хотел бы, чтобы мы его не недооценивали.
Что с этим сотрудником СИЗО?
Дело в том, что этот человек, которого отстранили, ага, его зовут Евгений Домбровский, это очень старый сотрудник СИЗО. Таких людей, как он, называют вечные замы. Он пережил ни одного начальника. Он гораздо опытнее, чем начальники СИЗО, он знает больше. И именно он, и по словам заключенных, и по словам сотрудников, видео доказательства мы приводили в эфире, именно этот человек, это такой темный дух тюрьмы, он вдохновитель, родоначальник многих бизнес-схем. Например, он практикует помещение особо зажиточных клиентов тюрьмы в суперпереполненные камеры, создает для них невыносимые условия, это опять-таки по словам его же подчиненных, после чего, когда человек понимает, что ну все, конец, да, он решает их вопрос и переводит в маломестные там, камеры на 3-4 человека.
А что, кстати, ну вот действительно, вот с вот этим человеком, который брал телефон, каково его судьба? Он продолжает работать в
СИЗО? Это прокуратура должна разбираться.
Не-не, он работает в СИЗО, он по-прежнему там.
Я не могу это комментировать.
Вот это, тем не менее, вот была бы важная информация, потому что так или иначе она касается, так сказать, судьбы вот этого человека.
Я могу только сказать, что фильм состоит из тех вещей, которые мы могли показать, и тех вещей, которые мы должны были показать, чтобы максимально усложнить тюремным офицерам поиск тех, кто нам помогал.
То есть вот это вот показ этого офицера, это такого рода действие?
Я не буду уточнять, я просто скажу, что весь фильм состоит в том числе из мнимых следов.
Вот это вот.
Вот, ну,
вот я, он держится. Вот,
нам нужно сохранять жизнь людей. Понимаете?
Это важно, да, это тут нет.
На самом деле, фильм хорош. Вот это то, о чем я говорил и буду говорить.
Продолжим мы эту дискуссию сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем с корреспондентом телевизионного канала TVI Константином Мусовым и заместителем главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерием Калнышем вот такой сенсационный репортаж, который вышел на телеканале TVI, который посвящен происшедшему в посвящен ситуации в Лукьяновской тюрьме, одном из самых известных следственных изоляторов Украины, где, как я уже говорил, содержались Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Ведет сегодня программу Виталий Портников, и мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Я хотел бы напомнить, что сегодня 19:07 в программе «Время гостей» Виктор Резенков беседует с научным сотрудником Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андреем Заостровцем и директором Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павелом Усановым о том, в какой степени правительству Владимира Путина удалось решить экономические проблемы, стоящие перед Россией. Это такая реплика на продолжающееся вот сейчас в эти минуты выступление российского премьер-министра перед депутатами Государственной Думы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Премьер-министр России Владимир Путин главным достижением своего правительства считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Среди проблем премьер назвал большую разницу в доходах населения. Путин выступает с отчетом о работе правительства в Госдуме. Утром возле здания Думы были задержаны оппозиционеры, намеревавшиеся устроить флешмоб с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Среди задержанных координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Центр избирком России не нашел подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. Об этом заявил сегодня заместитель главы ЦИК Леонид Ивлев. В подмосковном городе Жуковский сегодня были задержаны 10 защитников Цаговского леса. Они заблокировали проезд техники к месту вырубки деревьев. В Москве убит мусульманский общественный деятель, гражданин Азербайджана Метин Мехтиев. Главная версия следствия – ограбление. В Минске проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» 11 апреля прошлого года. Трагедия унесла жизни 15 человек, более 300 были ранены. Сирийские правозащитники сообщают о новых актах насилия в стране со стороны войск президента Башара Асада за сутки до вступления в силу плана ООН о прекращении огня в Сирии. Японское правительство решило создать оперативную разведывательную группу по северокорейской космической программе. Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Его ближайший соперник Рик Санторум объявил о выходе из борьбы.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – корреспондент телевизионного канала TVI Константин Усов и заместитель главного редактора журнала газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Мы обсуждаем с ними репортаж, который вышел на телеканале TVI, репортаж, который рассказывал о происходящем в следственном изоляторе, лукьяновской тюрьме, знаменитой украинской тюрьме, где содержалась, среди прочих, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Этот репортаж уже сейчас очень, так сказать, оживленно обсуждается в украинских журналистских кругах, общественностью. Президент Виктор Янукович отстранил от должности руководителя следственного изолятора. И вот сейчас проводится проверка пенитенциарной системы страны. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации и для звонков из-за границы. Вы можете использовать номер +7 495 739 18 13. Вы не ответили, Константин, на один важный вопрос, который касался других тюрем Украины, вот этого замечания о других тюрьмах Украины. О том, что Лукьяновка, на самом деле, я видел такие тексты не один раз после появления вашего репортажа, и, собственно, и до них, да, что Лукьяновка — это, на самом деле, чудесное место по сравнению со всеми остальными тюрьмами, куда нельзя ни попасть, ни телефон передать, ни с офицером поговорить, что вот Лукьяновка — это почти потемкинская деревня, несмотря на весь ужас, который там происходит. Просто есть разные, да, степени ужаса, да?
Но я знаю людей, у которых тюремный стаж насчитывает 15-20 и максимум 27 лет. И Лукьяновка является одним из самых ужасных мест на самом деле. Я не знаю, откуда вы... Какие источники вашей информации, Виталий?
Нет, но... я не говорю источники информации, говорю о том, что я читал...
Как... Лукьяновка, да, — это очень жесткий изолятор. Один из самых жестких. По условиям, один из самых плохих. Более того... У меня есть друзья, следователи МВД и прокуратуры, которые прямо утверждали, что им не нужны мертвые подследственные. Они говорили: я лучше отправлю своего клиента в Житомирский изолятор и буду к нему ездить на следственные действия, чем посажу его в Лукьяновку. Поэтому это неправда. Да, есть зоны, где очень жесткий режим, и где права человека нарушаются еще серьезнее. Но Лукьяновка входит в число лидеров этой вот благородной отрасли.
Валерий, вот совершенно очевидно, что в таком обществе, в каком мы живем, в постсоветском, коррупция очень часто является главным средством защиты личности. Это не секрет. А вот личность защищается от государства тем, что она коррумпирует государство. Потому что законы таким образом составлены, что они, собственно, к этому располагают. Да? Ты не коррумпируешь государство, ты оказываешься абсолютно бесправен. И понятно, что в реальной жизни, когда человек свободен, это можно делать выбор. Да? А в тюремной жизни, когда ты не свободен, коррумпирование системы является, может быть, твоим единственным средством на выживание. Вот тут возникает вопрос: а если все будет происходить по закону в постсоветских тюрьмах, может быть, это будет хуже для заключенных, чем сегодня?
Я думаю, нет. Я думаю, что если все будет проходить по закону, да, то, скажем, не будут вот тех, скажем, очередей, которые вот показал Костя при передаче там, где, да, где передаются посылки, да, тюрьмы будут выглядеть более-менее цивилизованно. Я был в американской тюрьме, и это категорически разные вещи, да, где люди ходят в робе, но это в чистая роба, где они сидят в камерах по 40 человек, но это у каждого отведено место и, извините, свободного пространства, где они могут передвигаться, порядка там 40 квадратных метров. Вот. Поэтому если система будет работать по закону, то не будет необходимости ее коррумпировать. Другое дело, что никто не готов работать по закону. Ни тюрьмы, Не уж тем более те, кто содержится в СИЗО. Я понимаю, что до тех пор, пока они содержатся в СИЗО, мы не можем их считать виновными и, скажем так, утверждать, что они совершили преступление, но пока мне все-таки кажется, что не надо идеализировать тех людей, которые сидят. Это было бы неправильно, что просто интересно посмотреть, сколько из тех, кто содержится, у них были приводы, были сроки, что с ними будет потом. То есть это не рыцари.
Да, но пенитенциарная система – это не система расправы, это система профилактики, к тому же
Это система наказания
профилактики. Наказание и профилактики, да.
Ну, о профилактике здесь, скажем так, чему можно научить человека, который ест какую-то бурду, дышит каким-то грибком, моется холодной водой раз в неделю, и вот он выходит на свободу. Вот чему его научили? Я еще раз вернусь к бывшему первому замминистра.
Вы не попытались этот вопрос задать президенту Виктору Януковичу, когда бы с ним общались? Чему можно там научиться? Это же хороший был бы вопрос.
Да, но когда я общался с президентом Виктором Януковичем, послушайте,
у президента... Я думаю, что когда-то было такое, у вас вы, наверное, общались. Нет. Вы никогда не знакомы с ним?
Нет, мы знакомы с ним. Да. Он был у меня на свадьбе, извините. Вот.
Был... Ну, конечно, это не повод, да, извините. Это, безусловно, не повод для такого разговора.
Нет, тогда я занимался, скажем так, не плотно журналистикой.
Это, кстати, тоже интересно. Ведь мы сегодня открываем какие-то новые...
Горизонты.
Нет, на самом деле, ну, давайте смотреть глубже. Президент, скажем так, не понаслышке знаком с условиями содержания. Ну и что мы имеем в итоге?
Вот,
какую мы имеем в итоге страну, да. Поэтому то, что это профилактика, да, это записано, но опять же, это закон, который не выполняется. Да, это реальность, которая существует сама по себе, и она вообще никак не стыкуется с бумагой, на которой эти законы написаны.
Виталий, в ответ на ваш вопрос о законе, просто очень коротко. Если тюрьма начнет исполнять закон, который предписывает каждому человеку определенное количество квадратных метров жизни, тюрьмы просто перестанут принимать новых заключенных, и руководствуясь законом, сделают это легально. У нас нет места для новых заключенных. Мы никого не принимаем. Но они по закону действовать не будут. И поэтому в камере, где стоит 30 коек, живут 60 человек.
Давайте послушаем звонок Рашида из Казани. Здравствуйте, Рашид.
Добрый день. Вот я хотел узнать, ТВИ, телеканал, это общедоступный канал или нету? Потому что я вообще удивлен, как это вам позволили показать этот видеосюжет. И еще второе, если можно, скажите, пожалуйста, как я могу посмотреть, хотя бы... Есть он на сайте ДМТ или нет? Спасибо огромное.
Да, мы ответим вам на этот вопрос. Телеканал ТВИ – доступный канал, однако по решению украинских судов, инициированным холдингом, который принадлежит первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому, бывшему руководителю службы безопасности Украины, одному из ближайших соратников Виктора Януковича, телеканал был лишен эфирных частот. Это были вот действия украинской власти, когда тут устанавливался тотальный контроль над телевизионными каналами. Практически это последний украинский телеканал, который имеет такую возможность. Все остальные телеканалы принадлежат людям, либо связанным с властью, либо являющимся членами украинского правительства. Есть несколько таких телеканалов, которые являются собственностью членов украинского правительства, причем это даже ими не скрывается. Считается, что это вообще совершенно нормально. Эти телеканалы пропагандистские, лживые, абсолютно дезинформирующие украинского телезрителя. И, кстати говоря, журналисты этих телеканалов в 2004 году уже каялись перед украинским телезрителем за ту ложь, которую они несли в эфире. Мы, их коллеги, надеемся, что это покаяние мы услышим еще через какое-то время. И, может быть, тогда реакция украинского общества будет более жесткой по отношению к этим людям и их владельцам этих каналов. Но... Тем не менее, телеканал можно смотреть благодаря тому, что есть спутниковое вещание, есть кабельные сети, руководители которых пока что не поддаются на шантаж представителей окружения президента Януковича и других заинтересованных в уничтожении украинской журналистики людей. И вы можете его смотреть на сайте, да, вы можете его найти в интернете по его названию.
На Ютубе.
И на Ютубе, да. Вот фильм господина Усова, например, полностью выложен на Ютуб.
«Тюрьма номер один».
Да, так что вы можете его там посмотреть. Вот это вот так. А был еще вопрос... Давайте послушаем Виктора из Москвы. Здрасте, Виктор.
Добрый день. Вы знаете, маленькая притча для начала. Значит, у визиря был... Алло,
вы слышите? Да, пожалуйста.
Да. У визиря был врач, который его лечил от болезни. Значит, и визирь все время болел, и врач его лечил. Ну, естественно, визирь ему сам платил за это. Ну, не визирь, а султан, скажем, да? И все время так продолжалось. Потом пришел советник этому султану и сказал, ты ему плати не за то, чтобы он лечил тебя, а за то, чтобы ты не болел. И, значит, он выгнал этого врача и нанял другого, и тот уже стал заботиться, чтобы султан не болел, и султан после этого гораздо реже болел. Это я к тому, что вот нынешние наши вот эти вот все, так сказать, ну, это явление, конечно, общего порядка и для России, и для Украины, так называемое заведение по борьбе с недостатками, это и милиция, и система исполнения наказаний и так далее. Они объективно сейчас, повторяю, объективно, вот министр анализирует интересы, и объективно он заинтересован в продуцировании этих недостатков, на борьбу с которыми он поставлен. Ну, скажем, если бы не было преступности, кто бы смотрел на этого, на начальника милиции, да? А так огромная преступность, так финансирование, так ему штаты и так далее. То есть вот при нынешнем состоянии, понимаете, исполнители могут честно исполнять свои дела, но на уровне министров, и, повторяю, интересы в продуцировании недостатков. Также и это и пенитенциарная система. Чем больше заключенных, тем объективно этому министерству лучше. Надо изменить постановку дела, когда бы спрашивали за отсутствие, понимаете, отсутствие преступлений. Если есть преступление, то наоборот это надо, так сказать, какие-то санкции накладывать. А сейчас такая картина, поэтому мы боремся, так сказать, с ветром с помощью вырубания деревьев. Спасибо.
Ну вот.
Хорошая реплика. Это правда, система исполнения наказаний Украины, вот в том числе, она никого не исправляет. И Валерий упоминал характер лиц, содержащихся в СИЗО, бы хотел уточнить. Угу. Там 80% людей взяты под стражу впервые. 80% людей впервые привлекаются к уголовной ответственности. В каждой работе есть возможность погрешности. В этой работе ее практически не существует, потому что, если судить по статистике, потому что в Украине 0,02% оправдательных приговоров, и если ты попал в СИЗО, есть только 10% вероятности, по мнению правозащитников, что ты сможешь оттуда выйти на волю. Хотя возможность ошибки следствия, заблуждения следствия или работы следствия по заказу существует, и не маленькая. Но система устроена так, что она сама себя сохраняет. И каждый незаконный день, проведенным человеком под стражу, требует чьей-то ответственности. Поэтому Украина никогда не отпускает невиновных на свободу и никогда не признает свои ошибки, потому что кто-то за это должен будет ответить.
Да.
Тут есть большой вопрос, заключающийся в том, что если мы говорим о том, что сама судебная система сейчас находится под контролем исполнительной власти, да, и таким образом и следствие, и пенитенциарная система меняют свой характер, если угодно. Они становятся тоже рычагами давления, Валерий, в этом смысле.
Да,
в большей степени. Вот в этом-то еще есть проблема.
Они даже не становятся, они ими являлись, являются и, к большому сожалению, похоже, будут являться в дальнейшем. Да, это система давления на людей. А я не знаю, насколько скажется, ведь в Украине, помимо фильма моего товарища Константина Усова, сейчас еще обсуждается и даже сейчас принимается новый уголовно-процессуальный кодекс, который, по идее, должен разрешить, в частности, ту же самую систему наполнения тюрем, поскольку будет предусматривать, и сейчас это уже работает в законе о судоустройстве, сокращение, точнее, то, что за экономические преступления не будут помещаться в СИЗО, не будут ограничивать свободу, да, можно будет заплатить штраф. Вот, поэтому, может быть, новую ПК что-то решит. Но, опять же, мы возвращаемся к проблеме, которая есть, я так понимаю, и в Украине, и в России. Законы у нас хорошие, никто их не выполняет. И в этом проблема. И до тех пор, пока мы не поймем, что все в конце концов зависит не только от нас. Можно всегда быть рыцарем и не давать взятку в больнице врачу. Да, но когда возникает вопрос, что либо здоровье ребенка, либо взятка,
да, рыцарство заканчивается.
Рыцарство заканчивается. Поэтому все, к сожалению, зависит не только от нас, но и зависит от власть имущих, на которых надо каким-то образом влиять. Я думаю, вот этот фильм — это один из Это начало большого пути. Да, теперь надо снимать фильмы про психиатрические клиники, теперь надо снимать про туберкулезные клиники, потому что ситуация там не лучше.
Слушай, это то, о чем вы говорите, как будто мы в Советский Союз вернулись.
Карательная система, она действительно не стесняется того, что она карательная. Они это обсуждают на совещаниях, мы знаем подробности этих совещаний. И я недавно говорил с одним судьей, который судит человека по статье за взятку. Он судит таможенника. Говорит, вот у меня есть все основания выпускать человека из-под стражи на подписку о невыезд. Но дело в том, что обвинительное заключение по этому человеку подписывал заместитель генерального прокурора. И я, как судья одного из не последних районных судов города Киева, если я сейчас отпущу его на подписку, при том, что прокуратура против, у меня завтра дома будет обыск. Мне не нужен обыск. Я хочу спокойной жизни, носить мантию и так далее. Если судьи чувствуют себя несвободными в принятии даже таких простых решений, то...
А как судьи могут чувствовать себя свободными, если они коррумпированы? Это то же самое, что и бизнес. Вот как может депутат Верховной Рады, который занимается бизнесом одновременно, или занимался им до того, как получил депутатский мандат, и знает, сколько раз он нарушил закон? Как он может себя чувствовать свободным, если он понимает, что он по колпаком правоохранительных органов при большом желании, и у него можно устроить обыск? Как судья, который позавчера взял одну взятку, три дня назад другую, и не знает, есть ли эти данные у правоохранительных органов или нет, а может, есть. Может, это был провокатор, который ему давал деньги. Но деньги он взял... Дом он построил, мантию обновил. И, естественно, он вынужден теперь... Это вот и есть вот эта и суть этой системы. Да, все эти люди, они коррумпированы снизу доверху, и они вынуждены делать то, что им говорят, потому что иначе они окажутся на месте тех, кого они сажают.
То есть система без денег не работает.
Не работает,
как
да.
Ржавый организм, не смазанный деньгами, она просто не будет двигаться. А по поводу УПК я вот хотел бы сказать, что у нас на самом деле нормальные законы, нормально выписанные правовые нормы. Следуя им буквально, мы могли бы добиться неплохих результатов по справедливости, да? Но меняется уголовно-процессуальный кодекс, поменялся уголовный кодекс. Вот вы, Валерий, упоминали то, что были декриминализированы некоторые статьи. Вот я прочел весь новый закон, все изменения. Я могу утверждать, что все, что было декриминализировано, это статьи, под которые наиболее четко подходят действия нынешней власти. Уклонение от возвращения валютной выручки, нарушение процедур приватизации, фиктивное предпринимательство. То есть все то, чем они занимаются, они сейчас декриминализируют. И на самом деле, мне кажется, это сигнал того, что ребята готовят себе поездку далеко, через какое-то время, да?
Скажите, Валерий, а вот если бы не история с Юлией Тимошенко, вообще была бы такое пристальное внимание, было бы к украинской пенитенциарной системе? Потому что к ней стали больше внимания обращать именно вот тогда, когда Тимошенко оказалась сначала в изоляторе, теперь в колонии, и оказалось, что у нее здоровье там ухудшается, и несмотря на все вот попытки создать там такую и потемкинскую квартирку, веры в это нет, да?
Ну почему? Тимошенко — это не вся страна.
Ну в том-то и дело, да, конечно. Просто возник вопрос, как же живут другие, если она там так живет, да?
Конечно. И подобные сюжеты, они интересны простым людям. Позволю себе предположить во многом, потому что каждый может оказаться там. Просто надо знать конечную точку, куда ты попадаешь. Поэтому, я думаю, и без Тимошенко это было бы интересно, это было бы смотрибельно. Сейчас это интересно. Опять же, надо понимать, что Тимошенко не живет и не жила в тех условиях, которые показаны в фильме. Луценко не живет и не жил в тех условиях, которые показаны.
Да, это понятно.
Их,
да.
Их не садили в тубхату, да, их не шантажировали тем, что надо заплатить за закрытие или за улучшение условий. Поэтому та реальность, в которой находятся политические заключенные в Украине, и та реальность, в которой находятся простые заключенные, это разные реальности. Поэтому и без Тимошенко это бы фильм смотрели, и внимание к этому было бы. Возможно, не так было бы раздуто это с точки зрения, ну, я не знаю, там, смотрибельности, хотя, опять же, в этом фильме нет ни
Тимошенко. Это вопрос не смотрели, вопрос, то делали ли бы. Насколько журналистам было бы важно попасть в тюрьму?
Нет, да? я думаю, делали бы. И, насколько я помню, были прецеденты, и, скажем, там, в середине, по-моему, 90-х, снимать фильмы на подобную тематику. Поэтому, да, это было бы интересно, и да, власть бы реагировала. Потому что, ну, власть должна хотя бы периодически давать какую-то отдушину, хотя бы периодически демонстрировать то, что она слушает журналистов, то, что она где-то беспокоится проблемами, которые есть в обществе. Поэтому это как бы так временный спуск пара. Вот, это как бы совпало, даст Бог, улучшится условия в СИЗО после этого.
Вы верите, Константин, что после вашего материала улучшится условия в СИЗО, вот если так серьезно сказать?
Если люди, ответственные за эти изменения, не притворят их в жизнь, то они подпишут себе приговор. Ведь на самом деле то, что мы сделали сегодня, никуда не исчезнет. Если завтра ничего не изменится, вернемся к этому послезавтра.
А что касается все-таки других изоляторов? Что там происходит? Как это вообще можно
систему,
понять?
Ну, систему можно поменять полностью и сразу, только если ты находишься в ее голове. Да? Если ты представитель общества, то ты можешь попытаться поменять только один пример этой системы. И если нам это удастся, и Лукьяновка станет более цивилизованной, возможно, и другие следственные изоляторы подтянутся за ней. Мы знаем, что президент поручил не только Лукьяновку проверить, но и все учреждения по исполнению наказаний, содержанию под стражей.
Я, кстати, если есть одна минута, я разговаривал с одним из там представителей Батьковщины после того, когда Юлия Тимошенко оказалась в Кочановской колонии в Харькове. Так вот, вот этот человек, он встречался с начальником колонии незадолго после того, как там оказалась Тимошенко. И начальник колонии, по его словам, он просто разводил руками и говорил: «За что на меня нападают? Я сделал нормальное, хорошее, цивилизованное, там, почти европейские условия содержания в колонии. А мне рассказывают о том, что у нас здесь там крысы, пытки и все такое прочее». Да? Поэтому на самом деле, есть колонии, где, извините, можно нормально сидеть. Вот. И речь, если я правильно помню, у нас 200 следственных изоляторов. 200 вот этих пенитенциарных учреждений.
Да. Что-то вроде
того. Ну, что-то такое. Поэтому, на самом деле, фронт работы не так уж велик. И требует не так уж много средств. Он требует, прежде всего, желания.
И общественного контроля.
И общественного контроля, естественно. Поэтому, я надеюсь, вот эти две вещи совпадут, и ситуация, возможно, изменится.
В этом смысле получается, что украинская система содержания заключенных, она все-таки компактнее, чем российская. Потому что вообще, что такое российская система, да, с точки конечно. Зрения масштабов, очень трудно себе представить, не говоря уже о том, что есть колонии в Сибири, на Дальнем Востоке. Нас, да, и это все да, почти недостижимо.
9 колоний и, по-моему, 4 изолятора там, где содержатся подростки. На самом деле фронт не так уж велик. И они достаточно компактно разбросаны по областям.
Но со следственными изоляторами же есть особая история еще и потому, что они во многом еще используются, опять-таки, как средство давления на заключенного. Да. Потому что колония, если человек попадает в колонию, он уже получил приговор. Он там просто отсиживает. А изолятор – это место, если угодно, еще и дополнительного воздействия для выбивания нужных показаний.
Конечно. Так следственный изолятор – это же самый главный инструмент, главная шестеренка в большой бизнес-схеме торговли свободой. Правоохранительные органы трусят бизнес и торгуют свободой. Вот чем они занимаются. Следственные изоляторы – это их витрина.
Тут ведь очень важно тоже понять, как это все тормозит, если угодно, вот если мы приближаемся уже к последним минутам программы, тормозит само развитие страны, понимаете? Потому что получается, что экономика, она упирается в этот следственный изолятор. Человек либо нарушает законы, развивает бизнес, дает деньги. Вот это такая цепочка. Дает деньги тем, кому он должен давать деньги, для того, чтобы его не трогали. В ту минуту, когда он перестает давать деньги, он оказывается в следственном изоляторе и должен давать деньги уже тем, кто его туда запроторил, чтобы его оттуда выпустили, или деньги тем, кто его там содержит, чтобы они его более-менее по-человечески содержали. Если он не дает денег, то он может там погибнуть, может дождаться неправедного приговора и сидеть, ну, так много лет, бизнес его, конечно, уничтожается. Это мы говорим о, вот об этих людях, да, условно говоря, о тех, кто должен двигать общество вперед. Я не говорю об обычных людях, которые там находятся, которые являются там наемными работниками или просто людьми, которые оказались в изоляторе, совершив какое-то мелкое правонарушение, и для которых никому дела нету.
Ну, я думаю, бизнесмены, зная о условиях содержания в СИЗО, пытаются в массе своей договориться еще с
следователем
до того.
До того, да.
Да, поэтому, в общем-то, туда попадают уже те, с кем, кому не удалось договориться со следователем.
Лучше пару лет в Греции, чем пару лет в СИЗО.
Ну, тут не поспоришь, конечно.
А мне буквально несколько дней подряд звонил человек, который, не буду сейчас называть его фамилию, это известный человек, который находится сейчас в предварительном заключении в Соединенных Штатах Америки. Он мне звонил и рассказывал о том, как ужасно американская пенитенциарная
система. Виктор Бут?
Нет, это не был Виктор Бут, это другой человек, тоже известный в Соединенных Штатах. Я, опять-таки, тут не хочется заниматься рекламой этой истории, но просто я говорю о другом, что человек совершенно, он легально звонил из американской тюрьмы. Вот то, что он говорил о американской тюрьме, о Соединенных Штатах и так далее, я не думаю, что может позволить себе любой украинский заключенный во время даже нелегального телефонного разговора. И в разговорах с ним, и в разговорах с этого человека требования, чтобы его депортировали сюда, на Украину. Только в этом случае он готов сотрудничать с американским следствием. И я никак не мог объяснить ни ему, ни его матери, с которой я также беседовал, что на самом деле совершенно неизвестно, действительно ли депортация на Украину является для него спасением или, наоборот, уничтожением. Но, может быть, вот хотя бы она, эта женщина, она, несчастные люди, понятно, человек в тюрьме, это что-то говорит, это горе. Она посмотрит ваш фильм, Константин, она не задумается, может быть, изменит свою тактику взаимоотношений с американской. С американской Фемидой. Я поблагодарю наших гостей, журналистов Константина Устнусова и Валерия Калныша за участие в сегодняшней программе «Радио Свобода», которую провел Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. А после нашей программы, после выпуска новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема выпуска «О культуре на два голоса». Пасхальный выпуск. Культура, музыка, быт острова Пасхи. Заметки путешественника Андрея Гаврилова. Воспоминания ветерана «Радио Свобода» Глеба Рара. И собрание стихов Бориса Рыжего. Вот в этой программе. А я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч в эфире.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Республиканский выбор. Санторум ушел, Ромни побеждает.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский о себе как о счастливом человеке.
Право автора.
Яков Кротов. Защиту самоубийства от самоубийц.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».